Говорит Радио Свобода. Отравление Алексея Навального и его политические последствия. Принятие поправок к Конституции России на так называемом всенародном голосовании. Массовые протесты в Беларуси против фальсификации на президентских выборах. Военное поражение Армении в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Итоги президентских выборов в Соединенных Штатах. Перспективы борьбы с пандемией коронавируса. Здравствуйте. Эти темы в специальной программе «Время свободы. Итоги года». У микрофона Андрей Шароградский. Двадцатый год прошел под знаком пандемии коронавируса, которая началась в Китае, затем перекинулась на другие страны Азии, Европу и другие континенты. О последствиях пандемии в самых разных областях жизни человеческой цивилизации можно говорить бесконечно. Мы же сегодня поговорим о перспективах победы над вирусом и обратимся к этой теме в конце программы. А сейчас о самом громком, самом обсуждаемом событии в России в 2020 году – отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Напомню, что Навальный почувствовал себя плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Навальному была оказана первая помощь врачами скорой помощи. Они и пилот самолета, принявший решение о посадке, фактически спасли Навальному жизнь, хотя руководство омской больницы, куда он был доставлен, так и не признало факт отравления. Затем Навальный был отправлен на лечение в Берлин, где специалисты пришли к выводу, что его отравили боевым отравляющим веществом. В России дело об отравлении Навального так и не было возбуждено. В декабре Алексей Навальный и издание «Инсайдер» опубликовали расследование, в котором говорится, что в покушении участвовала группа сотрудников ФСБ, имеющих химическое и медицинское образование, были названы их имена и фамилии. Еще через несколько дней была опубликована запись разговора Навального. В этом разговоре он представился сотрудником Совета Безопасности России с одним из его предполагаемых отравителей, Константином Кудрявцевым, рассказавшим, почему операция провалилась, а также упомянувшим, что отравляющее вещество наносилось на нижнее белье Навального. Кремль в ответ лишь признал, что за Навальным велась слежка, а разговор с Кудрявцевым был объявлен инсценировкой. Против Навального в последние дни было возбуждено дело о хищении пожертвований для связанных с ним организаций, а против его соратницы, юриста ФБК Любови Соболь, дело о незаконном вторжении в жилище тещи Кудрявцева. Мой собеседник, писатель, драматург, общественный деятель Виктор Шендерович. Вообще, я должен признаться, что после того, как в ФСБ назвали инсценировкой запись разговора Алексея Навального с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, в котором прозвучали пресловутые «синие трусы», у меня было поползновение позвонить вам, драматургу, человеку, имеющему опыт работы на телевидении и, насколько я знаю, преподавание актерского мастерства, и обсудить, ну, не наигрывает ли, скажем, Мария Певчих и Христа Грозев, наблюдая, как Навальный звонит своему отравителю, удачно ли прописан вот этот диалог, диалог про трусы, не слишком ли рискованный драматургический ход, прямой вопрос Кудрявцева о том, не опасно ли говорить по открытой связи уже в конце разговора, а не в начале. Но мне попалась ваша реплика не про Гульфик на вашем YouTube-канале, на который я предлагаю нашим слушателям обратить внимание, и вы в нем говорите не о Гульфике, конечно, а именно о том, что бескровного выхода из этой ситуации не существует. Очевидно, что вы доверяете результатам расследования команды Навального, поэтому хочу прежде всего спросить, что вас больше убеждает в том, что выводы сделаны верные? Само расследование или реакция властей на него?
Даже если бы отравление не было доказано так многоступенчато и подробно, и так с разных сторон, если бы не было этого эффекта утки, да, которая ходит как утка, крякает как утка, выглядит как утка, то это, видимо, утка. Это в данном случае абсолютно доказанная вещь. И до записи этого разговора телефонного с Навального с Кудрявцевым. Что касается, собственно, того, фальсификация это или нет, то даже по косвенным эмоциональным реакциям, можно сказать, таких актеров нет. То, что происходило с Грозевым во время этого разговора, это не сыграет, просто нет таких актеров. То есть и они, может быть, есть, но их несколько на белом свете. Это потрясающие эмоциональные реакции, очень точные. Смесь облегчения и ужаса. Это, думаю, очень трудно сыграть. Я абсолютно верю в это. Более того, я повторяю, даже если бы не было этого разговора, все было понятно с первого дня. И как и в случае с Буком, с малазийским Боингом, попытка скрыть следы преступления является явкой с повинной фактически. Если бы российские следственные органы, российская власть с самого начала не ушла в глупый и очевидный преступный отказ, если бы с самого начала они не пытались бы скрыть следы преступления, это попытка похоронить Навального в Омске, это попытка не отдать его одежду, это попытка врать в глаза, они явились с повинной. Никаких сомнений тут нет, ни для кого. То есть нужно быть сильно либо просто дурачком, либо человеком сильно охваченным стокгольмским синдромом, чтобы искать какие-то другие объяснения произошедшего. Но проблема, серьезная проблема в том, что они давно проскочили отсечку, на которой возможно возвращение. И сегодня у них не остается фактически никаких другой возможности, кроме ухода в отказ и изоляции, замыкания. Если что-то изменилось, ну, может быть, вот с 15-го года, с убийства Немцова за 5 лет, если что-то изменилось, то изменилась интонация ответов. А обратите внимание на последние реакции Пескова, да, на его просто хамство. Про гульфиковую зону, вот это все, да? Это просто хамство. Представитель президента, официальное лицо, даже они не пытаются делать вид, да? Они просто хамят. Они уже, у них нет никаких, собственно говоря, ни одного довода. Они ничего не могут возразить. Они могут только хамить и ухмыляться. Эта ухмылка означает, что в России им ничего не грозит, потому что все у них под контролем. Средства массовой информации большие, ОМОН, Нацгвардия и Центризбирком. У них все под контролем в России. А наружу им выходить уже поздно. Они понимают, что они попались. И это позволяет им перестать делать вид. И вот это то довольно принципиальное, что произошло, мне кажется, уже после отравления Навального. Это окончательное сбрасывание масок. Собственно, никто не пытается даже сделать вид, что это не они. А это просто ухмылка, это просто бандитская ухмылка. Это просто означает, да, мы это сделали, и что вы нам сделаете? И вот это изменение довольно существенное.
Ну вот я хотел бы еще обратиться к одной из мыслей, которую вы высказали, насколько я помню, в ваших комментариях по поводу дела об отравлении Навального. Вы сказали, что это не месть Навальному отравление, а принцип целесообразности. Могу я вас попросить сказать, что вы имели в виду?
Путин боится Навального. Боится просто как последний язычник. Боится произносить его имя. Думаю, что версия Навального... Вот тут я не могу поручиться, конечно, но думаю, что версия Навального о том, что решение о желательности ликвидации связано с угрозой выборов и с тем, что Навальный совершенно очевидно представляет потенциальную угрозу. И это усилилось, я думаю, в 2020 году история с Лукашенко, когда выясняется, что абсолютно железобетонный режим может вот так вот поплыть. Я думаю, что это вещи связанные. Но тут я, в отличие от самого факта отравления, тут нельзя быть уверенным в мотивациях. Но то, что это Путин, и то, что это не могло обойтись без Путина, это совершенно очевидно.
Ну вот вы говорите о том, что бескровного выхода из этой ситуации не существует. С тех пор, как вы это сказали, против Навального возбудили уголовное дело. Ну, как я понимаю, его сейчас могут арестовать и по старому делу, превратив условный срок в реальный. А против Любови Соболь тоже возбуждено уголовное дело. Навальный за границей. Соболь не сможет принять участие в выборах, то есть фактически они выключены из игры. С этой точки зрения, разве Кремль не победил? Ну вот, особенно учитывая, что мы живем в эпоху постправды.
Разумеется, победил. Разумеется, победил. Они могут не пустить Навального, Галямину, Любовь Соболь на выборы. Они в этих выборах победят, во всех выборах, которые будут при Путине, они, разумеется, победят или, по крайней мере, объявят себя победителями. В этом смысле они, разумеется, победители. Это только означает, и когда я говорил, что бескровного выхода, вот как раз если бы были выборы, то это был бы бескровный выход из ситуации, по крайней мере, дававший шанс на эволюционное развитие. Но они сами отрезают этот эволюционный выход, а поскольку, как сказано было в Швейке, никогда не было, чтобы никак не было, то, значит, выход будет каким-то другим. Вот как раз то, что они отрезали все возможности выборного изменения, это означает, что изменения произойдут как-то по-другому. Но ясно, что мировой уже не будет. То есть ни выборов, ни никакой эволюции. Они сами себя загнали. Они, им деваться некуда. Отсюда только под суд, причем по уже, это уже не коррупция, и это уже не какие-то подробности семейного обогащения, а это уже убийство. Убийство и покушение на убийство. И это означает, что никакие средства для удержания власти не покажутся им излишними. Они уже пошли на мокруху, прольют столько крови, сколько надо, чтобы остаться. Это совершенно очевидно. Мирно уже не будет.
Отравление Алексея Навального и его политические последствия мы обсуждали с Виктором Шендеровичем. Вы слушаете специальную программу «Итоги года». Главным политическим событием в России стало принятие поправок к Конституции. В бюллетене для голосования они были названы «изменениями в Конституцию». Такая формулировка, по мнению специалистов по русскому языку, безграмотна. Поправки принимались с 25 июня по 1 июля на так называемом всенародном голосовании. Такой вид голосования не предусмотрен российским законодательством. Самой обсуждаемой была поправка, дающая возможность Владимиру Путину баллотироваться в президенты еще два раза после истечения его нынешнего президентского срока в 2024 году. Вместе с этой поправкой принимался пакет и других поправок, устанавливающих, в частности, приоритет российской конституции над международными законами, создание Госсовета, признание института брака только как союза мужчины и женщины, обеспечение защиты исторической правды, чтобы под этим не подразумевалось, ну и другие поправки. Конституционную реформу в России я обсуждаю с политологом Дмитрием Орешкиным. Сам процесс принятия и обсуждения этих поправок летом сопровождался в основном словом «обнуление». Но сейчас, уже к концу года, по прошествии этих месяцев, когда Дума приняла очень много репрессивных законов, когда сам Владимир Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности после ухода с президентского поста, когда его имидж, на мой взгляд, поблек, и он больше выглядит как некий правитель из бункера. Как вы считаете, все-таки именно обнуление было главным, если смотреть стратегически на ситуацию в России?
Я думаю, что обнуление было, наверное, все-таки главной деталью этого процесса. Потому что Владимир Путин всегда для всех наблюдателей за его политической траекторией, ясно это, всегда имеет привычку выбирать из нескольких вариантов. И он любит, когда перед ним остаются несколько возможностей. Возможность сохранить власть либо через механизм выборов в 2024 году, либо, если электоральные шансы будут слишком призрачные, потому что ситуация может ухудшиться, через, например, переход главы Госсовета, что тоже вариант. Либо еще каким-то путем. Либо он может отказаться от власти, но для этого он должен быть абсолютно на 120% уверен, во-первых, в личной безопасности, это его всегда очень тревожило, а во-вторых, что курс, который он выбрал для России, восстановление псевдосоветской державности, будет продолжен, потому что он считает его правильным курсом. Подобрать такого преемника, чтобы он выполнял ту стратегию Владимира Путина, не отклоняясь от нее, технологически довольно сложно, потому что сколько людей, столько голов, и кто какой курс будет поддерживать, заранее не ясно. Поэтому да, все-таки я думаю, что основная проблема – это подстелить соломку на случай своего избрания. Но я не думаю, что Путин настолько прост, чтобы все ставить на одну лошадь. 2024 год, президентские выборы. А может быть, он выберет другой вариант. Конституция ему это позволяет. Что касается гарантий неприкосновенности, записанных на бумаге, то Путин лучше, чем кто-либо в Российской Федерации, понимает цену этим параграфам. Любое написанное на бумаге правило становится ничтожным, когда меняется исполнительная власть, и эта власть хочет действовать по-другому. Уж кто-кто, Владимир Путин об этом прекрасно знает на личном опыте. Поэтому, да, то, что проведены дополнительные гарантии неприкосновенности, безопасности и социального статуса, вопреки тому, что, в общем-то, гарантий и так было достаточно, свидетельствует о том, что он наряду с прочими имеет перед собой такой ментальный вариант, что, может быть, и придется уйти от власти. Для этого надо подстелить соломки и в этом направлении. То есть мы довольно точно можем реконструировать направление его политического мышления по тем ходам, слонами, конями и ладьями, которые он делает. Он перекрывает практически все возможные и мыслимые направления своего дальнейшего пребывания в верхах российском обществе. Конечно, для 20-летнего опыта российских граждан, которые привыкли, что Путин побеждает на выборах, по сути дела, безальтернативных, с 2000 года, но в 2000 году как раз выборы более или менее альтернативные и еще более или менее честные. Так вот, за 20 лет мы привыкли, что он хочет быть президентом, а ведь он человек нетривиально мыслящий, и ему вовсе не обязательно быть президентом, он вполне может согласиться и на статус елбасы или там великого Кормчева, или там Сердара, или Туркменбаши, неважно. Все эти направления, все эти диагонали и параллели, они заняты ключевыми фигурами Владимира Путина. Какой ход он по какому направлению сделает, будет зависеть от ситуации, от его состояния здоровья, от его персональных настроений и от многого другого. Но то, что он все эти варианты имеет в голове, имеет на столе в виде веера возможностей, мне кажется, совершенно очевидным.
Все-таки почему Дума с такой готовностью и так активно именно в последние месяцы после принятия поправок занялась принятием новых законов? У меня просто, как говорится, глаза разбегаются, о чем спрашивать. Это и признание иноагентами физических лиц, это и попытка контроля видеоконтента в интернете и многие другие законы. Это тоже часть вот этой программы, о которой вы говорите?
В некотором смысле, да. Думу, мне кажется, надо рассматривать как такое полусферическое зеркало из 450 фрагментиков, которое отражает цвет Владимира Путина и фокусирует его на, опять же, на самом Владимире Путине. То есть, как и во всех других государствах, члены парламента зависят от избирателей и пытаются, стремятся сделать приятное своим избирателям. Разница в России заключается в том, что у них один избиратель. Он сидит в Кремле, и его фамилия Владимир Путин. Поэтому они наперегонки, эти 450 маленьких зеркал, отражают явные, скрытые или воспринятые как намек пожелания первого лица его администрации. И с очень достойным, звонким визгом бегут впереди паровоза для того, чтобы избиратель их заметил и в гроб нисходя благословил. Так что то, что Государственная Дума спешит наклепать формальных законов, которые при смене власти, может быть, будут работать еще жестче, а может быть, вообще не будут работать, потому что, опять же, любой новый лидер, он будет перекраивать эту структуру под свою систему приоритетов и под свои представления о прекрасном. Но пока они явно не думают о том, что лидер будет новый, пока они явно работают на прежнего лидера, и пока они очень добросовестно, иногда даже избыточно старательно, спешат сделать то, что, как им кажется, Путину будет приятно. Понятно, что основные приоритеты Владимира Путина – это укрепление вертикали, это укрепление цензуры, укрепление идеологии, репрессии по отношению к инакомыслящим, что, в общем, вполне логично следует из его внутренней убежденности, что Советский Союз был правильным государством. И мне кажется, это единственная интерпретация той торопливости в принятии репрессивных законов, которые депутаты демонстрируют.
С вашей точки зрения, заложена ли мина замедленного действия именно в конституционном строе России? Ведь все-таки сколько бы Владимир Путин ни пребывал у власти, его время когда-то закончится, и вы сами только что сказали, что новый лидер может захотеть перекраивать и систему, и законы под себя.
Вы знаете, я бы ни в коей мере не переоценивал практического значения Конституции. Когда на протяжении последних 100 лет конституционные нормы имели какое-то значение? Но самого Владимира Путина, так же, как и Сталина, сам по себе процесс принятия Конституции, само по себе ее формирование, казались очень важными, потому что в таких политических моделях идеология и символические процессы важнее внутреннего содержания. Если говорить про результаты народного общероссийского голосования, то это вообще неконституционная процедура в принципе, потому что в законе о выборах прежней Конституции ясно прописано, что у нас бывает два типа голосования. Пункт первый – выборы, пункт второй – референдум. А у нас, во-первых, общенародное обсуждение, так называемое, прошло всего за месяц. Во-вторых, там была не одна поправка, как следовало бы по духу закона о референдуме, а 200 поправок, и среди них непонятно, какие важные, какие неважные. Ну и в-третьих, конечно, сама процедура голосования, которая была проведена скомканно, и чисто статистические методы показывают, что и явка была искусственно раздута, и, соответственно, доля поддержки этой самой Конституции. При этом не следует забывать, что те голоса, которые можно очистить от фальсификата, все равно показывают, что среди тех, кто пришел голосовать, большинство все равно проголосовало за поправки. Потому что те, кто были против поправок, это голосование величественно проигнорировали. Хотя их было больше, чем тех, кто голосовал «за». И второе, никаких серьезных протестов, кроме ряда независимо мыслящих людей, их сравнительно немного, не выступили против. То есть, на самом деле, чтобы мы не говорили про легитимность или нелегитимность, этот документ и эти правила жизни не были восприняты в штыки большинством населения моей страны. Точно так же, как никто не представал против Конституции Сталина, и никто не смел сказать, что Сталин эту Конституцию совершенно непринужденно нарушает.
Моим собеседником был политолог Дмитрий Орешкин. Вы слушаете программу «Итоги года». Из международных событий прежде всего выделим протесты в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Официальным их победителем был объявлен находящийся у власти с 1994 года Александр Лукашенко, набравший, как утверждал ЦИК Беларуси, более 80% голосов. При этом появилось множество доказательств того, что итоги были сфальсифицированы, а реальным победителем выборов стала Светлана Тихановская – баллотировавшаяся вместо отправленного за решетку мужа, популярного блогера Сергея Тихановского. В знак протеста против фальсификации на мирные демонстрации протеста вышли сотни тысяч белорусов. Протесты продолжаются до сих пор, но Лукашенко пока удерживает власть. Силовики действуют против демонстрантов очень жестко, применяются пытки, несколько демонстрантов погибли, тысячи протестующих были задержаны и осуждены. Тему продолжает наш корреспондент в Беларуси Виталий Цыганков.
Мало кто прогнозировал то, что произошло в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Сотни тысяч протестующих на улицах Минска, самые массовые в истории страны митинги, террор со стороны силовых структур, убитые силовиками люди, тюремные сроки за сорванную с ОМОНовца балаклаву или за оскорбление милиционера. Еще весной большинство аналитиков не предсказывали ничего подобного, считая, что Лукашенко, как обычно, сфальсифицирует свою победу на выборах и быстро раздавит немногочисленные уличные протесты. И для таких прогнозов были свои исторические основания. В день президентских выборов 19 декабря 2010 года на центральный проспект Минска вышли десятки тысяч человек. Но через несколько часов они были жестоко разогнаны. Около 700 человек, в том числе кандидаты в президенты, были задержаны. На следующий день на улице Минска с протестом практически никто не вышел. Социологи отмечают кардинальные перемены, происшедшие в белорусском обществе за последние годы, в ценностных ориентирах в отношении к основным жизненным вопросам. По данным Всемирного исследования ценностей, число сторонников идеи о том, что люди имеют свободу выбора и влияют на собственную жизнь, за последние 10 лет в Беларуси увеличилось вдвое. Белорусы перестают думать в терминах «от меня ничего не зависит» и начинают думать в направлении «я сам влияю на мою собственную общественную жизнь», отмечает Петр Рудковский, директор Белорусского института стратегических исследований. Во-вторых, уменьшилось количество людей с патерналистскими ожиданиями. Почти втрое увеличилось количество людей, убежденных в том, что улучшение жизни граждан – единственная задача государства. Все больше белорусы верят в необходимость конкуренции, важность прозрачных правил, потому что конкуренция возможна, когда закон работает и существуют более или менее предсказуемые правила игры. В общем и целом, белорусы стали более рыночными, более ответственными за свою жизнь, кардинально уменьшился уровень патернализма, надежды на помощь государства. Более половины ВВП в Беларуси, которую многие в России представляют чуть ли не островком социализма, уже создает негосударственный бизнес. Однако власть не смогла или не пожелала принять эти изменения. Получилось, что общество убежало далеко вперед, а власть со своими авторитарными и отсталыми принципами осталась позади. Плюс полное поражение властей на информационном поле. Государственным средствам массовой информации доверяет только около 20% белорусов. Кстати, приблизительно столько же составляет сейчас и рейтинг Александра Лукашенко. Интернет, который Лукашенко называет не иначе, как «помойкой», с 2019 года стал главным источником информации уже не только для молодых белорусов, но и для представителей среднего поколения. Тем не менее, белорусская революция пока не победила. Белорусский политолог Валерий Карбалевич.
Беларусь выходит в 2021 год абсолютно расколотой. Причем раскол этот углубляется. Многие говорили, что да, Беларусь уже не будет другой, что общество пришло в возбужденное состояние и загнать его обратно не удастся. Это правда, но это не вся правда. Дело в том, что и политический режим уже не может быть таким, как прежде. Он тоже будет другим. Теми методами, которые Лукашенко использовал до начала избирательной кампании, вот теми методами теперь удержать политическую власть ему уже невозможно. Для того, чтобы удержать политическую власть, авторитарный режим должен быть уже гораздо более жестким, гораздо более репрессивным, чем это было прежде. Как говорил классик, верхи не могут управлять по-старому. И поэтому, что мы получаем на выходе? Мы получаем более жесткий политический режим, и мы получаем общество, которое пришло в движение, которое почувствовало смак, вкус свободы. И это означает, что политический конфликт углубляется. Хорошего разрешения его я просто не вижу в 2021 году.
Считает Валерий Карбалевич. Действительно, масштабы репрессий режима Александра Лукашенко стали трагическим откровением для многих белорусов. 40 тысяч задержанных, десятки уже осужденных, 169 человек признаны политическими заключенными, и эта цифра растет каждый день, сотни травмированных, несколько убитых во время протестных акций, зверские избиения задержанных – все это стало шоком для тех, кто ранее не сталкивался с политикой и с правоохранительной системой. Уже через несколько дней после начала протестов из обихода протестующих исчезла кричалка «Милиция с народом». Исчезли иллюзии под ударами дубинок и фотографиями избитых до полусмерти задержанных. Многие поняли, что за последние 26 лет правоохранительные органы Беларуси стали системой подавления и устрашения, а не защиты прав граждан. Действительно, с первых дней работы в нынешней системе правоохранительных органов ее сотрудники приучаются лгать, обманывать, нарушать права людей, избивать, выгораживать себя, фальсифицировать улики. Все это массово проявилось после 9 августа, когда силовикам дали отмашку себя не сдерживать. Политолог, редактор сайта «Наше мнение» Валерия Костюгова считает, что события этого года заставили белорусов оценить не только личность Александра Лукашенко, но и весь государственный механизм.
В мире развития нашего кризиса, нашей революции, люди увидели, что люди, которые окружают Лукашенко, правящий класс, ну, правящая группа, само государство устроено неправильно. То есть оно просто не ориентировано на людей.
Считает белорусский политолог Валерия Костюгова. Белорусы оценивают прошедший год со смешанными чувствами. Это гордость и разочарование, надежда и отчаяние. Тем временем одним из самых популярных в интернете стал мем о том, что Беларусь – единственная страна в мире, где на Новый год большинство ее жителей загадывает только одно желание. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете специальную программу «Время свободы. Итоги года». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Еще одним важным событием на постсоветском пространстве стал ожесточенный вооруженный конфликт вокруг Нагорного Карабаха, начавшийся 27 сентября и завершившийся подписанием соглашения о перемирии в ноябре при посредничестве России. В соответствии с этим соглашением под контроль Азербайджана перешла значительная часть территорий, утерянных им в результате войны в Карабахе в первой половине 90-х годов 20 века. В зоне конфликта сейчас размещены российские миротворцы. В боях обе стороны потеряли более 2500 военнослужащих каждая. Наблюдатели отмечают, что военную победу Азербайджана во многом обеспечили поддержка Турции, а также переброска наемников из Сирии и применение современных военных средств, в первую очередь беспилотников турецкого и израильского производства. Конфликт на Нагорном Карабахе мы обсуждаем с обозревателем издания «Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым. Итак, Азербайджан одержал серьезную военную победу в Нагорном Карабахе. На ваш взгляд, каковы ключевые факторы этой победы?
Ключевые факторы – это, безусловно, объективное военное и военно-техническое превосходство. Это первое. Второе – это поддержка Турции, но это часть этого военно-технического превосходства. Откровенная слабость противника, как военная, так и военно-политическое, так и политическое. Это три основных слагаемых того, что случилось, а остальное – это уже такие дополнительные факторы, которые очень легко переоценить. но которым, в общем-то, позиция России или российско-турецких коллизий, это все, безусловно, имело место, но уже не столь решающе, как принято об этом говорить.
Ну вот все-таки азербайджанские войска одерживают победу и занимают большую часть территорий, которые были утеряны Азербайджаном в начале 90-х годов. А почему они не пошли до конца и не вернули себе Нагорный Карабах полностью?
Мне представляется, что они, на самом деле, даже больше заняли, чем планировали, потому что, как мне представляется, Баку не очень хотел вести боевые действия на территории Нагорного Карабаха. Того, что считается Арцахом, и то, что является территорией бывшей Нагорного Карабахской автономной области Азербайджана в советские времена. Потому что я думаю, что задача оптимум, даже не максимум, не минимум, а задача оптимум была освобождение даже не семи, а какого-то значительного числа районов из семи занятых, прежде всего Джабраила, возможно, Кельбаджара, разумеется. Этих районов, которые пригодны для возвращения беженцев, пригодны для какого-то строительства, пригодны для народного хозяйства, как-то было принято говорить в те времена, когда эти земли были Азербайджаном. Воевать на территории Нагорного Карабаха, мне кажется, Баку не собирался, потому что это очень двусмысленное мероприятие, потому что занял он территорию Гадрута. Да, что сейчас с этим Гадрутом делать, вообще непонятно. Шуша – это отдельная история. Шуша для обеих сторон – это такой вариант Иерусалима, он очень важен для тех или других, и это, безусловно, такой неожиданный бонус, который, возможно, и не планировался. Насколько я знаю, шли переговоры об особом статусе Шуши, и если бы армянская сторона согласилась, то, возможно, мы бы имели другой результат. Но, тем не менее, этот бонус случился, Шуша азербайджанская, вся эта территория азербайджанская. Но что делать с территорией Гадрута, с территорией больше, чем половины, не очень населенной, но, тем не менее, территория Нагорного Карабаха, непонятно. Азербайджанцы жить туда не поедут. Это уже не те времена, когда... То есть люди уже поняли, что не стоит жить на территориях, на которых жили другие. Дальше идти до Степанакерта. Ну, хорошо, мы повесили флаг азербайджанского Степанакерта. Ну, ушли оттуда армяне. Что делать? Выслушивать обвинения всего мира в этнических чистках. И пусть даже это не этническая чистка в привычном смысле этого слова. Но, тем не менее, вот эта зона освобождена от огромного количества людей. Это гуманитарная катастрофа, которая, разумеется, была представлена армянской стороной в ключе достаточно традиционным. Все это совершенно не входило в планы. Все эти потери и все эти жертвы, они не стоили сомнительных бонусов. А вот занятие районов, выход на границу с Арменией, да еще и Шуша, это и так прекрасно было бы окончательно.
То, что последние события привели к глубокому политическому кризису в Армении, это, в общем, понятно, такое тяжелое поражение не может не сказываться на жизни в стране. А вот для Азербайджана это однозначная победа, ведь все-таки потери, насколько я помню, даже согласно официальным данным, составили более 2500 азербайджанских военнослужащих, при том, что еще использовались, как говорят, и наемники. Этот фактор, насколько негативно он сказался на победе?
Я думаю, что в природе такого государства, как Азербайджан, и эта природа нам очень хорошо знакома, в этой авторитарной природе это будет представлено как цена необходимой победы, как цена нашего невероятного успеха, значительное достижение за большие национальные прорывы нужно платить, и это будет представлено именно как необходимая и даже в чем-то минимальная плата, которая будет достойна скорби, но это, опять же, их не так много, чтобы не славить главнокомандующего. Я думаю, что азербайджанская власть это представит все равно как свою победу, тяжелую победу, скорбную победу, но тем не менее победу. И здесь, я думаю, что как раз с этой стороны власти азербайджанской мало что угрожает. Я думаю, что конденсация некого недовольства со временем будет формироваться вокруг российских миротворцев и двусмысленности статуса Нагорного Карабаха. Но я думаю, что опять же это азербайджанской власти удастся перевести в политическую плоскость, и оппозиции здесь будет довольно трудно, мне кажется, наращивать какое-то давление, потому что еще довольно долго Алиев сможет предъявлять в ответ факт того, что возвращены районы, возвращена часть Карабаха, пусть неизвестно, что с ней делать. И тем не менее, а если еще удастся развязать какие-то коммуникации в сторону Кичевани и тем более Турции, то я думаю, что это будет для Алиева большим политическим плацдармом для дальнейшего укрепления. Ну, не знаю, дойдет ли дело до обнуления сроков или чего-нибудь в таком духе.
Ну и так, боевые действия закончены, заключено соглашение о перемирии, введены миротворцы. Судя по всему, в зоне конфликта появятся вскоре и турецкие военнослужащие официально. К чему мы пришли? Можно ли говорить о том, что вот этот конфликт вступил в какую-то фазу устойчивого равновесия, или он остался замороженным конфликтом на постсоветской территории, как это происходит довольно часто?
Здесь такой синкретический ответ, возможно. Ну, с одной стороны, это то, что, собственно говоря, сейчас будет с Карабахом, это будет отчасти напоминать юго-осетинскую модель или приднестровскую модель своими нюансами. Это будет такой Карабах двойного подчинения. Причем то, что происходит в самом Карабахе, сейчас делает ситуацию довольно непредсказуемой, потому что там начинается очень серьезный, по-моему, внутренний конфликт между президентом Райком Рутиняном и Виталием Болосаряном, который сейчас представляет, с одной стороны, военную власть, а с другой стороны, жесткую позицию Пашиняна вообще. Поэтому эта коллизия достаточно интересная, и как она разрешится, тоже непонятно, потому что такое впечатление, что обе стороны сейчас пытаются заручиться поддержкой Москвы, а Москва настолько себя комфортно в этой ситуации чувствует, что ей довольно трудно сделать выбор, потому что ее все абсолютно устраивает в этом смысле. Есть ряд нюансов, которые могут стать для нее каким-то родом критерием, но это критерий такой не всеобъемлющий, не глобальный и достаточно субъективный. Он, конечно, будет решаться именно так. То есть подчиненный статус Карабаха, он абсолютно непонятен. С другой стороны, есть договоренность, есть какой-то баланс сил между Россией, Азербайджаном, Турцией и Арменией. Сегодня он кажется достаточно долговременным, и мне кажется, что опасения по поводу российско-турецкого баланса, мне кажется, он достаточно надуманным, потому что это как раз наиболее стабильная часть этого баланса, потому что здесь, по крайней мере, все достаточно логично запрограммировано и основано на каких-то долговременных интересах. Поэтому вот это как раз ось дает основание рассчитывать, что это, скорее всего, более или менее долгосрочный мир, который включает в себя и замороженность этого конфликта. Проблема в том, что мы просто пока не знаем, как этот мир в итоге будет выглядеть.
О конфликте в Нагорном Карабахе мы беседовали с обозревателем издания «Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым. Вы слушаете «Время свободы. Итоги года». В 2020 году состоялись президентские выборы в Соединенных Штатах, в которых нынешний глава американского государства, республиканец Дональд Трамп, противостоял демократу Джо Байдену. На исходе голосования сказался целый ряд факторов, в том числе и пресловутая пандемия коронавируса. О перипетиях предвыборной борьбы в США и ее итогах в материале нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
Эта президентская кампания началась необыкновенно рано. Можно сказать, что для Дональда Трампа она никогда и не прекращалась. Он зарегистрировал свою кандидатуру на выборах 2020 года уже в день своей инаугурации, 20 января 2017, но официально вступил в гонку в июне прошлого года. Для своего переизбрания он придумал новый слоган. We've made America great again. «Америку великой снова мы уже сделали». Но чем же заменить самый успешный в истории политики призыв? Есть такая замена, звучит не хуже. Сохрани Америку великой. And that's called Keep America Great, right? Keep America Great. Уже в феврале он столкнулся с невидимым соперником, которому поначалу не придал значения. And by the way, the virus. И, кстати, вирус. Теоретически, к апрелю, когда немного потеплеет, он как по волшебству исчезнет. Надеюсь, так оно и будет. По его мнению, демократы нарочно драматизировали ситуацию, потому что не способны победить его в честной борьбе. Теперь демократы политизируют коронавирус. Вы это знаете, верно? Коронавирус. Они политизируют его. Это их новый обман. Но вы знаете, что мы сделали нечто изумительное. У нас всего 15 случаев в огромной стране. И благодаря тому, что мы приняли ранние меры, если бы мы их не приняли, их было бы гораздо больше. Джо Байден со своей стороны призывал отнестись к пандемии ответственно, строго соблюдать рекомендованные специалистами меры предосторожности. В такие моменты, как теперь, мы сознаем, что нам нужно отложить на время политику и работать сообща, как американцы. Коронавирусу нет дела до того, демократ ты или республиканец. Он не делает различий по признаку расы, пола или социального статуса. Он коснется и людей во власти, и самых незащищенных членов нашего общества. В этом мы все едины. В конце апреля, когда число умерших от коронавируса американцев превысило 62 тысячи человек, Трамп начал говорить о том, что пора, как он выражался, открывать страну, то есть отменять карантин.
All parts of the country are either in good shape, getting better.
Во всех частях страны положение или хорошее, или улучшается. Улучшается повсюду, и мы видим очень мало признаков того, что улучшение может смениться новым ухудшением. Дела идут на лад. Ситуация, с которой мы столкнулись, была по-настоящему ужасной, но теперь дела налаживаются. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы вылечить больных и постепенно открыть нашу страну и безопасно вернуть людей на работу. Они хотят вернуться на работу и хотят вернуться скоро. В мае к коронавирусу добавилась новая беда – уличные беспорядки на расовой почве. Дональд Трамп говорил, что не потерпит анархии. В Америке правосудие никогда не совершалось руками разъяренной толпы. Я не позволю бесчинствующему сброду взять верх. Этого не будет. Критически важно защитить главную ценность американской демократии – власть закона и нашу независимую систему правосудия. Каждый житель каждого населенного пункта имеет право на безопасность на рабочем месте, в своем доме и на улицах наших городов. Он был единственным значимым кандидатом республиканской партии, а у демократов, желающих стать президентом, был переизбыток. На первых же теледебатах сенатор Камала Харрис резко выступила против Джо Байдена. Она припомнила ему старую историю. 40 лет назад сенатор Байден из тактических соображений выступал против десегрегации американских государственных школ. В частности, голосовал против доставки на автобусах учеников афроамериканцев в десегрегированные школы. Без такой доставки они оставались бы недоступными детям из черных районов. Я не верю в то, что вы расист. Я согласна с вами, когда вы говорите о том, как важно найти общую почву. Но я также верю, это личное. Мне было больно слышать ваше рассуждение о репутации двух сенаторов, которые построили свои репутации и свои карьеры на расовой сегрегации в этой стране. Вместе с этими сенаторами вы голосовали против автобусной доставки. В Калифорнии тогда жила-была маленькая девочка, ученица второго класса десегрегированной школы. Ее возили туда каждый день на автобусе. Этой маленькой девочкой была я. Байден не ожидал атаки и отвечал неубедительно. В тот вечер многие списали его со счетов. Однако успех Харрис оказался кратковременным. Уже 3 декабря, не дожидаясь праймерис, Камала Харрис объявила, что сходит с дистанции из-за нехватки денег на продолжение кампании. В ходе праймерис один за другим сняли свои кандидатуры все соперники Байдена. Последним отказался от борьбы сенатор Берни Сандерс. На национальном съезде Демократической партии, проходившем, как и съезд республиканцев, в полувиртуальном режиме, Джо Байден пообещал вывести страну из мрака. «Здесь и сейчас я даю вам слово. Если вы доверите мне пост президента, я воспользуюсь лучшим, а не худшим в нас. Я буду союзником света, а не тьмы. Пора всем нам, ибо мы народ, сплотиться. И будьте уверены, сообща, мы преодолеем этот сезон мрака в Америке». В дебатах финалистов гонки немалое место заняла Россия. «Россия хочет быть уверена в том, что я не стану следующим президентом Соединенных Штатов, потому что они знают, что я знаю их, а они знают меня». Джо получил 3,5 миллиона долларов от России. Эти деньги пришли через Путина, потому что он поддерживал дружеские отношения с бывшим мэром Москвы и его женой. Когда-нибудь вы должны будете объяснить, за что вам заплатили. Я никогда не получал никаких денег от России. Никто не вел себя жестче с Россией, чем я. Из-за пандемии коронавируса власти штатов максимально облегчили процедуру голосования по почте и предоставили избирателям возможность раннего голосования. Дональд Трамп увидел в этом новый подвох демократов. Президент призывал своих сторонников голосовать только лично. Это была ошибка. В результате избиратели-демократы проголосовали в рекордном количестве, а многие республиканцы из-за боязни заражения просто не пришли на участки. В день выборов 3 ноября Трамп опережал соперника и поздним вечером объявил о своей победе. Откровенно говоря, мы выиграли эти выборы. Теперь наша задача – обеспечить честность ради блага этой нации. Это очень значительный момент. Это крупнейший обман нашей нации. Мы хотим, чтобы закон сделал то, что ему надлежит сделать. Мы пойдем в Верховный суд США. Мы хотим, чтобы все голосование прекратилось. Однако по мере обработки бюллетеней, присланных по почте, победа оборачивалась поражением, с которым Трамп смириться не мог. Джо Байден, в свою очередь, призывал избирателей к терпению. «Мы должны набраться терпения, пока трудная работа по подсчету голосов не будет закончена. И она не закончится до тех пор, пока каждый голос, каждый бюллетень не будет сосчитан». Юристы Дональда Трампа вчинили десятки исков в спорных штатах, но доказать крупномасштабную фальсификацию так и не смогли. Окончательную точку в этой драме поставит 6 января Конгресс, когда официально подсчитает голоса выборщиков и утвердит результаты выборов. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ну и в заключение, как я и обещал, поговорим о пандемии коронавируса, но не о ее последствиях в году 2020, а о перспективах борьбы с коронавирусом в новом 2021 году. О том, можно ли будет в 2021 году справиться с пандемией, я беседую с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным. По моим наблюдениям, очень многие ждут от следующего года окончания, полного окончания пандемии. Правда, иногда складывается ощущение, что некоторые думают, что наступит 1 января, и, в общем-то, все проблемы закончатся. Но если серьезно к этому относиться, с чем к новому 2021 году подошли медики, если говорить именно о борьбе с коронавирусом? Какие вакцины сейчас есть в наличии?
Действительно, мы сейчас говорим главным образом о вакцинах, хотя и понятно, что медицинские протоколы лечения отработаны намного лучше, и сейчас мы намного больше понимаем, что помогает, что не помогает для больных разной степени тяжести, а если очень грубо, то не помогает почти ничего, кроме каких-то медикаментов, которые спасают от конкретных осложнений, в частности, связанных с тромбозами, с некоторыми видами иммунного ответа и так далее. Но главная надежда, конечно, на вакцину. Прямо сейчас в мире, имеется в виду в разных странах мира, зарегистрировано 6 вакцин. Из них 2 особенно на слуху. Опять же, если говорить про весь мир, это вакцина компании Pfizer, созданная при участии биотехнологического стартапа BioNTech. Она получила регистрацию в наибольшем количестве стран. Это и США, и Европейский Союз, и Израиль, и ряд других стран. Там от Чили и Панамы до Сингапура, Омана и так далее. Эта вакцина пока наиболее распространена. Ее уже достаточно активно используют для вакцинирования граждан Евросоюза, США, некоторых других стран. Кроме этого, вакцина компании Moderna, американской, она такого же типа тоже мРНК-вакцины, она пока получила регистрацию только в США и в Канаде, хотя, скорее всего, будет распространяться и в другие страны тоже. Кроме этого, есть 3 китайских вакцины, из них 2 только на территории Китая пока что зарегистрированы. В частности, вакцина компании CanSino, которая в том числе проходит испытания в России. И еще одна, под названием Sinopharm, кроме Китая, получила одобрение в Объединенных Арабских Эмиратах и в Бахрейне. Ну и спутник V российский, он получил одобрение на территории России, Беларуси и в Аргентине. Вот это то, что мы имеем на сегодняшний день. Еще ряд вакцин находится на разных стадиях клинических испытаний и готовится получить одобрение. В первую очередь, это вакцина компании AstraZeneca, британскую, ее еще называют оксфордской вакциной, и вакцина компании Johnson & Johnson, которая имеет большие шансы тоже достаточно широко распространиться. Но их испытания еще не закончены, поэтому мы их еще ожидаем, их появления. Есть вакцины еще китайские, другие есть вакцины индийские, есть несколько вакцин российских, которые все находятся на разных стадиях испытаний. Я думаю, что если все будет успешно с теми, которые есть уже сейчас, которые на подходе, то, скорее всего, рынок остальных вакцин будет достаточно небольшим. Хотя, кто знает. То вакцинация действительно начата достаточно широко в нескольких странах мира, хотя везде она начата, если говорить про Европейский Союз, Израиль, США, это буквально последние дни начата вакцинация. В России она идет уже около месяца, но при этом, если посмотреть, какова доля населения, которое успело пройти вакцинацию в разных странах, на первом месте это Израиль, где по состоянию 28 декабря было уже около 6% населения вакцинировано. На втором месте Бахрейн, 3 с небольшим процента, потом Великобритания, 1 с небольшим процента, потом США, 0,6%. Россия занимает в этом списке место примерно 10-е, чуть дальше, сейчас так сразу не посмотрю, 0,4% вакцинированной России.
Ну, а на каких принципах строится программа вакцинации, и отличается ли она от страны к стране? Конечно, в этом смысле интереснее всего, что происходит в России.
Вообще говоря, существуют рекомендации ВОЗ по этому поводу. Согласно этим рекомендациям, предлагается выбрать первые три группы, которые получат вакцины. Это в первую очередь медработники и престарелые люди. Предлагается понятие престарелых вычислять, исходя из медианного возраста. То есть в разных странах оно будет разное. Вторая группа, следующий этап – это люди с хроническими заболеваниями учителя. Третья группа – это беременные женщины, работники жизненно важных предприятий. Ну, а дальше все остальные. В деталях все это отличается от страны к стране. Где-то по возрасту отступают на 5 лет, где-то следуют достаточно близко к этим рекомендациям. В общем, детали могут быть разные, но смысл понятен. Сначала должны получить вакцину наиболее уязвимой группы и с точки зрения рисков, которые эти люди имеют в случае заболевания коронавирусной инфекцией, с точки зрения их работы и риска заразиться. И дальше в порядке очереди дойдет до молодых здоровых людей, которые не очень сильно рискуют заразиться, если они соблюдают все меры предосторожности. В России ситуация отличается главным образом тем, что разрешение для использования спутника ВИ для вакцинации пожилых людей появилось буквально в начале только этой недели, то есть на выходных. До этого не было, это, в общем, вызывало некоторое удивление у многих людей, в том числе и у пожилых людей, желающих вакцинироваться. Связано с тем, что Институт Гамалеи, Российский Минздрав, они решили провести отдельное исследование безопасности вакцины «Спутник ВИ» для пожилых людей, начиная с конца сентября, то есть уже тогда, когда общее исследование эффективности длилось месяц, в котором, кстати, тоже было разрешено участвовать пожилым людям. Но вот они решили провести отдельное исследование, неизвестно почему, безопасности для пожилых, которое закончилось буквально только недавно. Результаты его неизвестны, но нам говорят, что все хорошо, и поэтому решили вакцинироваться всем, включая президента Владимира Путина. Де-факто в России пожилых людей начинают вакцинировать почти на месяц после того, как начали вакцинировать всех остальных.
Вы несколько минут перечисляли разные вакцины, которые уже созданы или пока создаются, но и понятно, вы об этом тоже сказали, что, скорее всего, основные доли рынка займут всего несколько вакцин. Но вот наличие этих препаратов, позволяет ли оно смотреть в будущий год действительно с оптимизмом? Позволяет ли оно предполагать, что за несколько месяцев число заразившихся резко снизится, и, может быть, жизнь войдет в нормальное русло в будущем году?
На это можно надеяться. В целом, с вакцинацией как средством полностью победить болезнь есть несколько проблем. История знает примеры, когда это получилось, хотя не быстро, не за один год, а за многие годы, как, например, с оспой. Но в случае особенно ковида есть несколько вещей, которые этому мешают. Но, во-первых, мы до сих пор не знаем, это невозможно выяснить, кроме как на опыте, как долго для разных вакцин продолжается защита. Мы можем оценить, как долго в крови содержится высокая концентрация антител, но это еще не значит, что если их будет мало, не значит, что защита больше не работает, иммунитет работает разными путями. Но мы знаем, что коронавирус относительно быстро мутирует. Мы надеемся, что даже его изменившиеся, даже существенно отличные от существующих сейчас его штаммы, все равно от них будет защищать вакцина, но это пока что не точно. Так что нужно надеяться, что вакцина будет защищать нас, во-первых, долго, во-вторых, от новых вариантов вируса тоже. Это раз. Во-вторых, на самом деле мы не очень хорошо знаем, насколько вакцины, в том числе уже зарегистрированные, могут защитить нас от бессимптомного заболевания. По протоколам исследований в основном проверяются люди с симптомами. То есть, возможно, что вакцина защищает от тяжелого протекания ковида, но не защищает от бессимптомного протекания. Это означает, что в целом применение вакцины может стать таким эволюционным фактором, который подтолкнет вирус становиться достаточно безобидным, но широко распространяющимся. Если он останется с нами надолго, но просто не будет приводить к такому количеству смертей и к коллапсу медицинской системы. А третья история связана с тем, насколько много людей захочет или, правильно сказать, не захочет прививаться. Дело в том, что проблема антивакцинаторства, она на самом деле хорошо известна в России, она по всему миру есть, в каких-то странах больше, в каких-то меньше. В Украине эта проблема достаточно остро стоит, во Франции она стоит достаточно остро. Во многих странах есть люди, которые отказываются прививаться, в том числе из принципиальных соображений. Понятно, что их доля, наверное, не так велика, то есть это не половина населения, но все-таки она существенна, и это будет тоже препятствовать борьбе с болезнью. Еще одна проблема, конечно, это то, насколько производство вакцин сможет справиться с потребностью, потому что все эти вакцины какие-то производить проще, какие-то сложнее, но возникнет много бутылочных горлышек и в производстве, и в доставке, и в том, как ей будет прививать людей. весь этот процесс производственно-логистический, он, конечно, тоже очень сильно затянет вакцинацию достаточного количества людей, чтобы, может быть, появился некоторый коллективный иммунитет. Вопросов много. Конечно же, почти что с самого начала пандемии мы ждали именно появления вакцины. Она казалась, что она сразу же моментально все решит. Она моментально не решит, но можно надеяться, что станет намного проще.
Будем надеяться, что так и будет. Моим собеседником был научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. И на этом мы завершаем специальную программу «Время свободы. Итоги года». Ее продюсер Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Продолжайте слушать «Радио Свобода». Я прощаюсь до 5 января. С Новым годом!